Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Российская власть продолжает преследование лидеров Левого фронта. На Украине продолжается выяснение обстоятельств, при которых гражданский активист Леонид Развожаев был похищен и вывезен из Киева в Москву. В Берлине открыт мемориал цыганам, жертвам нацистских репрессий. Таковы главные темы дня среды 24 октября по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня адвокат Марк Фейгин подтвердил, что будет защищать интересы оппозиционера Леонида Развожаева, арестованного по обвинению в подготовке массовых беспорядков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
Пока помощник депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонид Развожаев не сообщал о пытках в отношении него и официально не заявлял, кого хочет видеть в качестве адвоката, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Однако супруга оппозиционера по его просьбе подписала соглашение с Марком Фейгиным, рассказал сам адвокат «Радио Свобода».
История началась какое-то время назад, там, может, неделю, полторы или две, когда мы с ним встретились, и развивалась ситуация вокруг «Анатомия протеста 2». И с ним, и с рядом других фигурантов дела мы разговаривали. Я рекомендовал подавать немедленно гражданский иск в гражданском правовом порядке к НТВ. После этого всем известные события, это отъезд его на Украину, что было для меня определенно удивительно, потому что я всегда являюсь сторонником того, чтобы открыто противоборствовать с властью, не уклоняться от переходов в следственные органы и настаивать на соблюдении закона. В понедельник мне позвонил руководитель следственной группы, спросил, не являюсь ли я адвокатом Развожаева, но поскольку на тот момент у меня не было подписанного соглашения ни с ним, ни с его супругой, ни с кем-то из близких, я сказал, нет, у меня такого соглашения нет. Потом состоялся суд, который на 2 месяца Развожаева поместил под стражу, избрал меры пресечения в виде содержания под стражей. Если бы меня пригласили, я бы, конечно, в суд бы приехал, но мне же не сказали, что будет суд. После вчерашней информации о том, что его посетили члены ОНК Борщев и Зоя Светова, Зоя со мной разговаривала, рассказала мне всю эту историю, рассказала о том, что он просит меня вступить в дело, сам Развожаев там в Лефортово. Ну, я поразмышлял ночь, подумал. Утром Виолетта подписала соглашение с его женой о моем вступлении в дело, и я позвонил в СК, и вот сейчас руководитель следственной группы сказал, что готов принять от меня заявление и ордер в дело. Направлю эти документы туда.
Уголовное дело в отношении Леонида Развожаева, координатора Левого фронта Сергея Удальцова и его помощника Константина Лебедева было возбуждено 17 октября после проверки сведений, изложенных в фильме НТВ «Анатомия протеста 2». Их подозревают в попытке организации массовых беспорядков на деньги грузинских заказчиков. Константин Лебедев был задержан и арестован на 2 месяца. Удальцов отпущен под подписку о невыезде. Леонид Развожаев на допрос не явился. Позже выяснилось, что он пытается получить политическое убежище в Киеве. Прошедшие выходные Развожаев при невыясненных обстоятельствах был доставлен в Москву. В Следственном комитете заявляют, что оппозиционер написал явку с повинной и признался в своей причастности к подготовке массовых беспорядков 6 мая. Илья Пономарев и сам его помощник через правозащитников утверждают, что он был похищен спецслужбами и под пытками подписал документы. Марк Фейгин уверяет, в случае, если эта информация подтвердится, защита будет готовить отказ от явки.
Там надо изучать, что происходило в хронологическом порядке. Потому что если он был похищен, если, я не знаю этого, то все бумаги, которые были им подписаны, написаны, явки с повинной, не явки с повинной, везде, где он что-то там расписался, вообще ничтожны. И в деле вообще находиться не должны. Если по отношению к нему совершено преступление, все это вообще не имеет никакого значения, абсолютно.
А каков механизм юридической практики, если человек написал явку с повинной, то на этом строится дело?
Им нужно просто обосновать, как он оказался в России. Я думаю, явка была написана именно поэтому. Там очень много вариантов, но мы не знаем его позиции. Может быть, он вообще откажется от дачи показаний по 51-й, а может, наоборот.
Будете ли вы настаивать на том, чтобы подавать иск к НТВ, или уже поздно и не имеет смысла?
Вот я считаю, иск к НТВ обязательно надо подавать. Тех, кто в этом фильме был упомянут, тех, кого обвинили фактически в совершении преступлений, там, например, фактически фактически, ну, можно говорить, инкриминировать аж до 278 статьи Уголовного кодекса. Я считаю, надо немедленно подавать. Там даже можно поискать основания для возбуждения уголовного дела, потому что так и непонятно, откуда появилась там эта запись. Какие совершенно фантастические версии ходят, что кому-то из корреспондентов НТВ передал на улице, покуривая, какой-то грузин подбежал, запись отдал.
Илья Пономарев написал в своем блоге в «Живом журнале», что к Марку Фейгину может присоединиться адвокат Дмитрий Аграновский. Он будет заниматься исключительно иском к телеканалу НТВ. Сам Илья Пономарев намерен добиваться статуса беженца для своего помощника.
Я вношу в Государственную Думу проект постановления о том, чтобы организовать парламентскую комиссию, которая бы выяснила, что, собственно, происходило на самом деле. И в этом смысле я даже вот соглашусь с Владимиром Бурматовым о том, что такая комиссия нужна. Главное, чтобы она была сформирована, что называется, по-честному, по принципу равного представителя разных фракций, чтобы там не было там контрольного пакета у «Единой России», которая все сделает по-своему. Я начал работу с международным сообществом, прежде всего с Организацией Объединенных Наций, Советом Европы, для того, чтобы призвать Украину и Россию к уважению международных обязательств. Важно, чтобы сейчас ООН признала, что статус беженца должен был быть предоставлен Леониду Развожаеву, они уже подтвердили факт подачи заявления, тогда это будет означать, что Украина нарушила свои обязательства, и это повод для того, чтобы привлечь к ответственности украинских силовиков. Ну, а по линии Совета Европы надо доказать факт похищения человека российскими спецслужбами, тогда будут наказываться, собственно, эти самые работники спецслужб России.
Одиночные пикеты в поддержку фигурантов уголовного дела у Следственного комитета и здания ФСБ в Москве станут ежедневными. Митинг в поддержку всех политзаключенных планируется 30 октября в Новопушкинском сквере в Москве. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Следственный комитет России обещает проверить все сообщения в средствах массовой информации о применении угроз либо пыток к Леониду Развожаеву. Накануне в следственном изоляторе Лефортово побывали члены общественной наблюдательной комиссии Москвы, которым Развожаев сообщил о том, что под давлением написал явку с повинной, от которой намерен отказаться. Об этом сегодня правозащитники сообщили журналистам, среди которых была и корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Члены общественной наблюдательной комиссии Москвы за соблюдением прав человека в местах заключения – в среду рассказали подробности своей встречи с российским оппозиционером Леонидом Развожаевым. 18 октября четверо неизвестных похитили его и затолкали в микроавтобус. Со слов оппозиционера, правозащитники предполагают, что это были представители украинских спецслужб. Развожаеву связали скотчем руки и ноги, а на лицо натянули шапку. Затем, скорее всего, на границе с Россией он был передан местным спецслужбам и доставлен в один из частных домов на российской территории. В течение двух суток Развожаеву не давали ни есть, ни пить, ни исправить естественные нужды. Ему угрожали расправиться с ним и с его семьей. Члены общественной наблюдательной комиссии сочли все это пытками. Правозащитник и журналист журнала New Times Зоя Светова говорит, что явки с повинной от Леонида Развожаева добились путем психологического давления и угроз.
Это были пытки психологические, потому что ему говорили о том, что могут убить его жену и детей. Кроме того, ему, например, предлагали сделать укол сыворотки правды и говорили о том, что если ему сделают этот укол, то после этого он станет идиотом.
Развожаев сказал пятерым членам общественного наблюдательного совета, что в момент похищения в Киеве он кричал и звал на помощь. Однако глава правозащитного совета Валерий Борщев обращает внимание и на то, что в течение трех дней правоохранительные органы Украины хранили молчание, и до сих пор никакого серьезного внимания к истории с Развожаевым с их стороны нет.
Они говорят, что они вообще-то знать не знают, ведать не ведают, безопасность каждого обеспечить не могут. То есть такого серьезного внимания пока нету. Такая реакция поверхностная, они все время хотят сказать, что это не мы, наша хата с краю, мы ни при чем. Я думаю, что это неправда. Он хочет дезавуировать вот это обращение, вот этот текст. Когда я его спросил, что вы в этом тексте хотите опровергнуть, он сказал, все. Юридически это сделать сложно. Вот если он просто напишет отказ, это так просто не получается. Здесь действительно должен быть хороший адвокат. Мы свидетели, мы слышали от него это заявление, что он отказывается от всего того, что написано в этой якобы явке с повинной. Кстати, Следственный комитет называет это черновик явки с повинной. Он не оформлен должным образом.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Представители Организации Объединенных Наций и Европейского Союза, занимающиеся вопросами беженцев, ожидают от украинской стороны объяснений в связи с историей о похищении в Киеве Леонида Развожаева. С таким же требованием к руководству страны стороны лично к президенту Украины Виктору Януковичу накануне обратились и представители украинской оппозиции. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Как заявляет глава Совета объединенной оппозиции «Батьковщина» Арсений Яценюк, до сих пор ни Министерство иностранных дел, ни правоохранительные органы Украины не предоставили полной информации относительно истории с Леонидом Развожаевым. Депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьковщины» Остап Семерак по этому поводу написал письмо украинскому президенту Виктору Януковичу.
Президент Украины должен был обеспечить для гражданина Российской Федерации Развожаева защиту всех его прав и свобод. К сожалению, этого не произошло. Президент Украины, спасая международный имидж его и страны в целом, разобраться в этом и сделать все возможное, чтобы защитить права, насколько это возможно в этой ситуации. Гражданина Российской Федерации Развожаева, это первое. А второе, поскольку это систематически уже в Украине происходит, я боюсь, что из всех, кто легально находится сейчас на территории Украины, никто не может быть защищен и гарантировать свои права, что завтра не приедет еще какая-нибудь спецслужба, и этот человек не окажется в тюрьмах каких-то ужасных демократических режимов. Цель обращения была поднять дискуссию по таким фактам в Украине и в Российской Федерации, в том числе на более высший уровень. Хочется знать мнение гаранта Конституции и президента страны, где это произошло.
Оппозиция считает, что теперь под угрозой может быть председательство Украины в ОБСЕ, которое должно начаться с 15 января 2013 года. Вопрос о соблюдении Украиной международного законодательства относительно прав беженцев министры иностранных дел стран-членов Евросоюза, по мнению Остапа Семерака, могут обсудить в ноябре после парламентских выборов на Украине.
Это не первое предупреждение Украине по перспективе председательства ОБСЕ. Вы, наверное, знаете, что где-то месяц назад была резолюция Сената США, которым указано Украине на то, что защита политических прав и политические преследования, которые существуют в Украине, это серьезная угроза для перспективы главенствования в ОБСЕ для Украины. После истории с Развожаевым мы слышим и предупреждение со стороны ООН.
За грубое нарушение национального и международного права привлечь Украину к ответственности грозят занимающиеся вопросами беженцев не только структуры ООН, но и Евросоюза. Однако вряд ли дело дойдет до санкций, предполагает координатор проекта «Без границ» Максим Буткевич.
Украина сталкивалась уже раньше с подобными скандалами. Это, конечно, случай палестинского инженера Герара Абусисин, который также, собственно, был похищен на территории Украины и обнаружился уже в тюрьме в территории государства Израиль. Что же касается санкций, предыдущие случаи, в частности, дела Герара Абусиси, к сожалению, указывают на то, что эффективных международных механизмов, механизмов санкций в отношении тех сторон, которые нарушили права господина Развожаева в предыдущем, права Герара Абусиси, эффективных механизмов санкций практически нет. Конечно же, осуждение на уровне международных структур стало бы болезненным ударом для украинской и российской власти, но не более того. Единственным инструментом, который на данный момент выглядит как минимально эффективный механизм, является Европейский суд по правам человека. Выигрыш дела там мог бы, наверное, как-то конкретно наказать виновные стороны.
Внести ясность в историю с российским оппозиционером, оформлявшим в Киеве документы для получения статуса беженца, накануне попытался глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Астахов. Он утверждает, что 19 октября Развожаев пересек границу по своему официальному документу, и при этом никаких жалоб от него не было.
Насколько я помню, параллельно с этим комментарием также представитель погранслужбы отказался уточнить, в каком пункте пропуска Леонид Развожаев пересек границу, указав, что эти данные просто не сохраняются в базе данных. Но это звучит достаточно странно, поскольку если указано, что он пересек, но непонятно где именно, то, видимо, при этом сохраняется отдельная информация о том, что никаких жалоб. Не знаю, звучит достаточно странно. Ну и, конечно, тот факт, что Развожаев пропал фактически посредине проведения интервью в короткий перерыв, оставив все свои личные вещи. Можно, конечно, предположить, что он вышел из офиса организации, где с ним проводили собеседование, оставив все, что у него было внутри, и в этот момент совершенно внезапно изменил свои намерения, очень срочно покинул территорию Украины и явился в Москву, чтобы сдаться Следственному комитету. В мире, конечно, всякое бывает, но данная картина вообще-то выглядит достаточно абсурдно.
Говорил координатор проекта «Без границ» Максим Буткевич. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как пытают оппозиционеров сегодняшней России? Об этом беседуем с главой общественно-наблюдательной комиссии Москвы Валерием Борщевым.
Повторы в 11 вечера и 7 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги среды, 14 октября. В широком общественном движении протеста различаются несколько идейных направлений, самым непримиримым из которых в последнее время оказывается леворадикальное. Левые силы в минувшие месяцы в России были заметнее других участников протеста, представлены на уличных массовых мероприятиях. Репрессивные усилия российской власти в последние недели оказались сконцентрированы на лидерах и активистах движения «Левый фронт». История с Леонидом Развожаевым только одно тому подтверждение. Напомним, что 26 октября должно быть предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков лидеру Левого фронта Сергею Удальцову. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Случайность ли то, что репрессиям подвергаются именно представители левых сил? Какова идейная направленность тех политических движений, которые в современной России способны наиболее точно артикулировать общественное настроение? Об этом я беседую с петербургским историком Ильей Калининым, шеф-редактором журнала «Неприкосновенный запас».
Одним из важных индикаторов социальной и политической актуальностью левых сил и является реакция на их деятельность со стороны государства. Степень репрессивных мер может выступать как показатель уровня угрозы для нынешнего политического режима, исходящего от левого движения. По крайней мере, это уровень угрозы, который ощущается самой действующей властью, которая, очевидно, и предполагает, и видит некий потенциал каких-то социальных интересов, социальных запросов, и, наоборот, социального недовольства, который может быть как-то скоординирован, соорганизован именно вокруг левого движения. Конкретно левого фронта, как организации, которая в последнее время пытается выступить как такой структурообразующий элемент, который способен объединить пока еще недостаточно хорошо артикулированное социальное какое-то протестное настроение в обществе.
Почему все-таки левый фронт, а не правый?
Возможные политические альтернативы для будущего развития России, с моей точки зрения, лежат именно в левом идейном спектре. И мне кажется, это нужно понять даже тем, кто связывает свои надежды с либерализмом и либеральной оппозицией. Либерализация России, политическая, даже экономическая, как мне кажется, скорее возможна благодаря широкому социальному движению, объединенному вокруг защиты прав трудящихся, наемных работников, нежели благодаря постепенному какому-то численному росту среднего класса как основной социальной базы либерализм. В чем отличие левой критики власти от той критики, которая идет со стороны либеральной оппозиции? Последняя, то есть либеральная оппозиция указывает на авторитарность нынешней власти, ее коррумпированность, неэффективность ее административного аппарата, отсутствие политической конкуренции или социальных лифтов, которые заблокированы. То есть речь идет не столько о критике политэкономических основ системы, сколько о критике принципов, по которым она работает. И, скажем, особенно о том, что эта система носит закрытый характер с точки зрения либеральной оппозиции. Вот элита закапсулировалась и сопротивляется каким-то внешним попыткам ротации. А, с другой стороны, наличие политической конкуренции должно повысить ее эффективность. И при такой повестке дня нет ничего удивительного, что эти требования не встречают слишком большой поддержки. Поскольку далеко не всем близки, терзания креативного класса, представителям которого существующая система мешает творчески реализоваться. Наоборот, критика, идущая со стороны левых сил, мне кажется, намного фундаментальней и потенциально способна найти отклик у значительно более широких слоев общества. Проблема, правда, в том, что пока это наименее политически активная часть общества и часть общества, наиболее подверженная пропагандистским манипуляциям.
Подтверждением того, что вы говорите, очевидно, стали итоги выборов Координационного совета оппозиции, где по общегражданскому списку в лидеры вышли все-таки представители либерального лагеря.
Конечно, либеральная часть и левая часть оппозиции заинтересованы друг в друге. В каком смысле? Левые потенциально, могут мобилизовать более широкие социальные слои. Либеральная часть оппозиции располагается ближе к существующей политической и экономической элите. У нее, соответственно, больше шансов попасть в ее ряды. Именно от этого, когда речь идет о каких-то таких, кадровых вопросах по формированию координационных советов, в общем, каких-то организующих структур, именно у такой, более, продвинутой, и политически опытной, часть оказывается больше шансов на попадание в такой-то координационный информационный центр.
Коль, велико значение лидера харизматического типа, своего рода Сергея Удальцова, который генерирует постоянно какую-то энергетику протеста, что ли? Или просто Сергей Удальцов в данном случае только функция?
Это будет зависеть от того, каким образом оппозиция будет работать. А если речь идет о том, что фактор уличного протеста, да, будет нарастать, нежели попытка войти, в системную оппозицию, попасть в Думу, да, выиграть, на выборах. Если уличный протест, не системный протест, широкое социальное движение окажется инструментом, главным ключом, по какому-то взлому существующей политической системы, то, конечно, без харизматического лидера подобное уличное протестное движение трудно представимо.
В случае с конкретики с Сергеем Удальцовым речь идет о марксисте, об анархисте, о вчерашнем сталинисте. Можно говорить о нем как у человека каких-то определенных левых политических убеждений? Или он просто уличный вождь, который ведет за собой просто людей, которых увлекает лозунг социальной справедливости?
Я думаю, что второй вариант. Сергей Удальцов вообще для себя плохо различает те движения внутри левой мысли, которые вы перечислили. Где заканчивается марксизм и начинается анархизм? Мне кажется, что он, пытаясь выступать именно как уличный лидер, создает некие коллажи, вбирающие в себя различные протестные настроения. И здесь лозунг предельно широкий и яркий оказывается важнее, чем какая-то, теоретическая платформа, отрефлексированная, артикулированная, вписанная в какую-то традицию левой мысли. Да, это, в общем, уже совершенно не важно, когда ты ведешь людей на ОМОН. Кто ты? Кого ты читал больше, Маркса или Прудона? Мне кажется, тут важнее, если уже говорить о каких-то традициях и именах, тут важнее имена Бланки, таких теоретиков революции, теоретиков действия, или даже, конечно, того же Ленина, и большевиков.
Это перспективный путь, тот, по которому идет Сергей Удальцов и его коллеги, его товарищи по борьбе. Путь уличного протеста, сбора энергии протестных настроений, требования перемен, не подкрепленные какой-то серьезной, фундаментальной теоретической, идеологической базой, и, кажется, без очень точно выстроенных конкретных целей и задач того движения, которое Удальцов пытается возглавить или возглавляет.
Социальный протест, уличный протест, энергия бунта сама по себе, непродуктивная, хотя, Бакунин мог довольно много рассуждать о творческой энергии разрушения. Но мне кажется, что без этого широкого, уличного, какого-то выходящего за границы политической теории протеста, самой работы по выработке теоретических платформ, каких-то планов реформ и так далее, этим просто никто не будет заниматься, потому что если это недовольство не будет воплощено в уличных толпах, я сомневаюсь, что теоретическая какая-то, практическая политическая работа будет вестись, просто потому что какая в ней будет потребность, какой в ней будет смысл, кто этим будет заниматься и, главное, для чего. Уличная активность, естественно, не может привести к каким-то, структурным изменениям, но она способна подтолкнуть к ним, она способна показать необходимость, нужду в этой трансформации.
У власти, как кажется, есть два способа работы с такого рода оппозиционным движением, оппозиционными лидерами. Первый – это адаптация, и похоже было, что после выборов в Государственную Думу об этом как раз шла речь. Удальцова приглашали на телевидение, говорили об его альянсе со вполне регулируемой Кремлем коммунистической позицией думской. Либо второй путь – это путь на уничтожение, который, судя по всему, выбран. Если вы согласны с такой моей градацией, почему избран именно второй путь?
Действительно, после этих выборов, с одной стороны, судьба Навального, который скорее движется по пути, кооптации, и какой-то, какого-то включения в элиту, я думаю, что просто у всех был выбор, что тех, кого можно было кооптировать, тех кооптировали, кого невозможно, тех нужно зачистить и уничтожить. В этом смысле, мне кажется, что то, что происходит в данный момент с Навальным и его ближайшими соратниками, говорит о том, что это они сделали свой выбор, несколько месяцев назад, когда им такую возможность предоставляли. Нынешняя политическая элита, мне кажется, научилась работать довольно тонко. Она никогда не выбирает один единственный путь решения проблемы. Она сразу работает по нескольким направлениям. Либо одно из них оказывается более успешным, либо все оказываются успешными. Тут важно не делать ставку на что-то одно, не класть все яйца в одну корзину. И власть прекрасно это понимает.
О протестном движении в России и перспективах левых сил говорил петербургский историк Илья Калинин, шеф-редактор журнала «Неприкосновенный запас». Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 24 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. Международная конференция «Форум-2000», завершившая работу в Праге, продолжает секционную работу в других городах Чехии. Великобритания набирает обороты скандал, вызванный обвинениями в адрес знаменитого ведущего BBC покойного Джимми Севилла в сексуальных домогательствах в отношении детей. В Берлине открыт мемориал цыганам, жертвам нацистских репрессий. Программу продолжим через 2 минуты.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Леонид Развожаев рассказал, как из него выбивали явку с повинной.
Комментарии экспертов.
Юрист Владимир Гладышев о деле Алексея Пичугина.
Право автора.
Яков Кротов за здоровое блогерство.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Новоизбранный Координационный совет российской оппозиции принял сегодня заявление против репрессий и пыток. В нем говорится, что власти в России ужесточают преследование инакомыслящих. Оппозиция заявляет о намерении провести акции в защиту арестованных и добиться у Европейского Союза и США ареста зарубежных активов всех российских чиновников, причастных к преследованиям инакомыслящих. Адвокат Марк Фейгин подтвердил, что будет защищать интересы оппозиционера Леонида Развожаева, арестованного по обвинению в подготовке массовых беспорядков. Развожаев накануне заявил посетившим его членам общественной палаты, что был вывезен неизвестными из Киева в Москву, помещен в подвал, где был подвергнут сильному психологическому давлению, после чего написал явку с повинной. В ходе спецоперации в Казани 24 октября убиты 3 подозреваемых в покушении на муфтия духовного управления мусульман Татарстана Илдуса Файзова и убийстве его бывшего заместителя. Участница группы «Пусть рают» Надежда Толоконникова будет отбывать наказание в той же колонии, что Евгения Хасис, осужденная за соучастие в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Вторая осужденная участница «Пусть рают» Мария Алехина по неподтвержденной информации отправлена в исправительную колонию номер 32 в Пермском крае. В отношении шеф-редактора екатеринбургского информационного агентства «Ура.ру» Оксаны Пановой возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Во вторник корреспонденты информационного агентства лишили правительственной и парламентской аккредитации. Кандидат в премьер-министр Грузии Бедзин Иванишвили заявил, что через 1,5 года уйдет из политики. Выступая сегодня в парламенте, Иванишвили отметил, что хотел бы впоследствии быть одним из активных членов гражданского сектора. Власти Сирии согласились заключить перемирие с повстанцами на время исламского праздника, который начинается в пятницу. В Берлине открылся мемориал цыганам, ставшим жертвами нацистских репрессий. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 24 октября. Большую часть государственных грантов по итогам конкурса 2012 года, вероятнее всего, получат религиозные и некоммерческие организации, лояльные власти. Об этом 24 октября довольно много пишет российская пресса. В списке победителей, среди которых и распределяется 1 миллиард бюджетных средств, есть также российские правозащитные организации, например, «За права человека» и «Московская хельсинская группа». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джан-Паладова.
Самую большую сумму, 12 миллионов рублей, получает член Общероссийского народного фронта Федерации независимых профсоюзов. Деньги выделены на создание школы профсоюзов. Государственные гранты получат также несколько религиозных организаций. 4 миллиона рублей, например, выделено Братству православных следопытов, которое, как сказано на официальном сайте организации, создано и действует по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II, а также входит во Всемирную организацию скаутского движения. 3,5 миллиона рублей получит движение «Католическое наследие». Его председатель Ярослав Терновский рассказал Радио Свобода о том, чем занимается организация.
Организации, в уставе которых прописано содействие распространению католических христианских ценностей, защита конституционных основ демократического федеративного государства. То, чем мы занимаемся, если говорить простым языком, помощь людям, помощь тем, кто нуждается, потому что мы их на самом деле никаким образом не делим по какому-то признаку религиозному, там, национальному, любому другому. Но происходит это в рамках тех программ и проектов, которые мы делаем на территории текущий момент. Мы помогали молодежи обрести какие-то определенные ценности, которых они были лишены вот в процессе воспитания. То есть выбирались дети из семей, которые, ну, ущемлены, что ли, имеют какие-то проблемы, у кого-то неполные семьи, у кого-то сложная там социальная обстановка в семье и так далее. В рамках вот этой программы у нас вплоть до поездки на Святую Землю.
Под грант пишется определенная программа. Вот под этот грант какая была программа? На что именно вы собираетесь потратить эти деньги?
Толерантность и все, что связано с восприятием иной культуры, потому что все-таки до сих пор, смотря на то, что государство свет, существует история, культура, восприятие людей, то есть мы живем в какой-то определенной среде, и воспитание этой среды и воздействие на нее. Этот проект, он как раз в основном направлен именно на воспитание и развитие вот этих вот ценностей, о которых в нашем обществе очень много говорят, ну, а пока еще не очень много делают.
Гранты получат Московская Духовная Академия, Православный Институт Святого Иоанна Богослова, община старообрядцев. 7 миллионов рублей выделено казакам Петербурга на казачьи молодежный лагерь. Около 4 миллионов рублей получит байкерская организация «Ночные волки». Несколько организаций, занимающихся контролем за выборами, также получили крупные гранты. 4,5 миллиона рублей выделили Фонду свободных выборов, 3,5 миллиона – Институту избирательного права. Как пишет газета «Ведомости», обе организации раскритиковали работу гражданских наблюдателей на выборах. 3 миллиона выделено и наблюдателям движения «За чистые выборы». Во время прошедшей президентской кампании они были наблюдателями от Владимира Путина. Григорий Мельканьянц, один из руководителей Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос», которая существует на зарубежные гранты, рассказал «Радио Свобода» о том, что организация пыталась получить государственную субсидию, но безуспешно.
По опыту знаем, что в прошлые годы, когда наши организации из регионов подавали «Голос» и наши партнеры, получить это практически невозможно. Не то, что практически невозможно. Получают обычные организации, которые так или иначе активированы государством на проекты, которые будут связаны с, так или иначе, одобрением деятельности государственной власти, не связанной с критикой. Отчасти мы понимали, что подача – это в любом случае некий ритуальный шаг, который не приведет к получению этих средств. Так что мы серьезно к этому не относимся.
Среди тех, кто получит государственный грант, есть и оппозиционно настроенные правозащитные организации. В частности, по 4 миллиона рублей выделено Московской Хельсинской группе и Движению за права человека. Ранее их руководители заявляли, что не намерены соблюдать новый закон о некоммерческих организациях, предписывающий им регистрироваться в качестве иностранного агента, если они получают финансирование из-за рубежа. Лев Пономарев, глава Движения за права человека, пояснил Радио Свобода, что, несмотря на это, от государственного гранта отказываться не намерен.
Я обращался в российские структуры, в том числе вот и те, которые выделяют гранты, о том, что я хочу получать деньги в России. Правозащитники сейчас поставлены такие условия, что только зарубежные фонды могут предоставлять средства для правозащитной организации. Такие известные организации, как МХГ, МАЯ, могут быть замечены международными фондами, и мы можем получать из-за границы. Но десятки, сотни правозащитных организаций по всей стране фактически лишены финансирования. Я должен сказать, что я не первый год получаю через общественную палату. В прошлом году мы получали уже, ну, мы получили там очень маленькую сумму, во много раз меньше, чем мы просили. В этот раз они дают нам в 4 раза больше. С другой стороны, бесспорно, как я и заявлял, что мы не будем выполнять так называемый закон о иностранных агентах, мы не намерены отказываться от финансирования западными грантами. Чем больше мы будем получать в России, тем, наверное, меньше мы будем получать Запад. Если эта тенденция сохранится, то я только буду рад этой тенденции. Дело в том, что президент России Владимир Владимирович Путин говорил такую фразу, что тот, кто платит, тот и танцует девушку. В данном случае, если под девушкой будет подразумеваться движение за права человека, у него это не получится.
Лев Пономарев добавил, что пока получаемых в России денег недостаточно для того, чтобы полностью отказаться от зарубежных грантов. Глава движения за права человека также высказал удивление в связи с тем, что на этот раз государство выделило правозащитным организациям достаточно существенную сумму.
Удивление это скорее вызывает, что начинается более-менее нормальное финансирование правозащитников. А те организации, которые вы называли, не вызывают никакого удивления, потому что и до этого провластные организации получали деньги из общественной палаты. Я уверен, что ни движение за права человека, ни МХГ не будет. Несмотря на то, что она берет деньги с такой немножко провластной организации общественной палаты, я уверен, они нам не сумеют навязать. Ну что мне критиковать там ночных волков? Да, они поддерживают власть, так сказать. Это, но, с другой стороны, это общественная организация, наверное, имеет право существовать и получать деньги. Если они не будут напрямую нарушать права человека, если они не будут оппонентами моими, то тогда я и высказываться на эту тему не должен.
Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 24 октября. Сегодня российские парламентарии выразили недовольство резолюцией Европейского парламента, который вчера проголосовал в поддержку так называемого списка Магнитского для Европейского Союза. Рассмотрение этого списка может занять месяц. Об этом сегодня заявил в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Валентину Барышникову депутат Европейского парламента Кристина Ойланд. Конкретнее речь идет об инициативе, которая предусматривает введение санкций против российских официальных лиц, причастных к смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и к другим случаям нарушения прав человека в России.
В юридическом смысле, да, это предложение к правительствам Евросоюза ввести визовые санкции против имущества тех людей, которые были связаны со смертью Сергея Магнитского. Европарламент 754 человека, которые здесь очень одновременно и с разных политических групп поддерживали это предложение. И этот очень сильный политический сигнал к правительствам Евросоюза о том, что мы не желаем тех людей впускать сюда на территорию Евросоюза или отдыхать, или путешествовать. Мы не хотим того, что те люди, которые связаны с коррупцией в России, чтобы они открыли здесь или банковские счеты, или купили здесь на территории имущество на свои, скажем, серые деньги. Правительство Евросоюза, конечно, не могут оставить это предложение где-то рядом. С другой стороны, конечно, я реально понимаю, что они нуждаются несколько времени, чтобы все-таки рассмотреть это предложение, чтобы обсуждать возможные развития, в смысле, какие могут быть результаты в отношениях между Россией и Евросоюзом.
Решения по санкциям должны принимать отдельные государства, входящие в Европейский Союз, или это дело Совета министров всего Евросоюза как целого?
Да, оно должно быть решено на принципе консенсуса в Совете министров иностранных дел Евросоюза. Чтобы вообще министры были готовы обсуждать этот вопрос на Совете, для этого надо время, и чтобы подготовить такое решение, нам нельзя торопиться, может взять несколько месяцев даже, и я сомневаюсь, что Совет может обращаться к этому вопросу в этом году, после выборов в Соединенных Штатах Америки, после выборов президента, и американский конгресс вернется к законопроекту Магнитского. И как они в Штатах решают на своем законодательственном уровне, это тоже важный момент для правительства Евросоюза.
В США предполагается, что в этот список могут вносить чиновников, причастных к нарушениям прав человека в России, не обязательно связанное это с делом Магнитского. Вы предусматриваете такое же расширение?
Как раз пункт 2, который расширит этот круг людей в таком же виде, как оно предложено в Соединенных Штатах.
Насколько вы считаете, воздействует решение Европейского парламента на политическую волю разных стран, входящих в Европейский Союз? Не секрет, что Россия склонна выстраивать отношения свои с отдельными странами Европейского Союза, прежде всего в экономической сфере. Насколько это может быть чувствительно для России, подобное решение Европарламента?
С одной стороны, вы правы. Это была долголетняя практика путинского правительства строить двусторонние отношения с странами Евросоюза. Но если смотрите, какие политические события произошли в России в течение последнего одного или двух год, тогда вы сразу видите много что изменилось, начиная от того, что и выборы не были справедливыми, кончая тем, как нынешний кремлевский режим относится к гражданскому обществу, как относится к политической и демократической оппозиции. И это все изменяет отношения и между Евросоюзом и Россией, и между НАТО и Россией. И, конечно, мы должны смотреть, что происходит и в Совете Европы. Это с другой стороны и дает членам Евросоюза причины общаться с Россией как единая организация. И я считаю, что это в наших интересах в Евросоюзе, чтобы мы говорили с Россией в одном языке.
С депутатом Европейского парламента от Эстонии Кристиной Ойланд беседовал обозреватель Радио Свободы Валентин Барышников. Дискуссия о российском гражданском обществе ведется не только в рамках официальных европейских организаций. Международная конференция «Форум-2000» завершила работу в Праге, но продолжает секционную деятельность в других городах Чехии. И вот одна из традиционных тем обсуждения участников форума, основанного полтора десятилетия назад бывшим президентом Чехии и Чехословакии Вацлавом Гавелом, развитие событий в России. Я беседую с одним из участников «Форума-2000», чешским журналистом и общественным деятелем Ондřejem Soukupem.
Приехали из России, скажем, известный правозащитник Юрий Джебладзе, политик Григорий Явлинский, который традиционно участвует уже многие годы в работе форума. Ну и плюс, конечно же, интерес к нынешним событиям в России, как бы в последнее время возрастает. Так что я бы сказал, что те дискуссии, которые были посвящены именно России, были одни из самых посещаемых. Вообще традиционно, как бы, в Чехии достаточно высокий интерес к событиям в России, но надо сказать, что форум вообще-то международный, там где-то больше половины делегатов, я думаю, приехали из других стран. И многие говорили, что возможность встретить, как бы, живых людей из России, тем более журналистов, например, известный журналист Михаил Соколов или главный редактор русского журнала Александр Морозов. Так что те дискуссии вызывали действительно интерес, как бы спрашивали, а куда идет Россия, что ждать дальше.
Вы получили ответ на этот вопрос?
Большинство, как бы, собеседников высказывались достаточно пессимистично. Утверждали, что все идет к какой-то стагнации, что вот эта махина репрессий, которая запустилась, она уже работает достаточно самопроизвольно, и что не только, конечно, журналисты, но и, как бы, активисты, оппозиции и так далее, их ждут, в общем-то, тяжелые времена.
Говорило что-то о политике западных правительств по отношению к России?
В принципе, большинство дискутантов спрашивало именно, что можно сделать СИА на Западе, но всеобщий ответ был единственное, что можно об этом говорить, но никаких реальных рычагов влияния на Кремль как таковой у Запада нет.
А как вы считаете, с течением времени вообще в последние годы меняется отношение общественное в Европе к России или этого не происходит?
Это идет такими волнами. Определенная часть публики как-то уже списала Россию со счетов. И это не только, как бы, вот общая публика, да, но и многие там дипломаты, политики, с которыми я имел возможность говорить, говорят, ну, а что мы можем делать? Ничего не можем. Надо просто относиться как к авторитарному государству, с которым, конечно, можно торговаться, но никакой стратегический партнер из него, естественно, не получится. Есть другие, которые, наоборот, пытаются, чтобы, например, Европейский Союз больше поддерживал какие-то гражданские инициативы. Один из выступающих вчера, например, говорил, что по его оценке власть в России как минимум в течение 10-15 лет обязательно сменится, и тогда придет поколение, которое может и европейцам не простить за то, что их бросили, как бы, на произвол этой государственной машины. Он утверждал, что американцы и европейцы были страшно удивлены, когда случилась арабская весна, они приезжали в тот же Египет, им там выдвигали требования. Но, собственно говоря, это тоже результат, потому что Запад поддерживал режим Мубарака и других. Так что вот он как раз призывал к тому, чтобы Запад не бросал оппозицию и дальше поддерживал. Что это такое долговременная инвестиция?
Прежде форум 2000 был мероприятием, которое продолжало целую неделю с участием очень крупных политических деятелей, не только отставных политиков, не только журналистов и экспертов, но и прямо-таки звезд европейской мировой политической сцены. Сейчас, похоже, эти времена прошли, количество дискуссий сократилось. Вы связываете это с кончиной Вацлава Гавела?
Безусловно, смерть Вацлава Гавела имела огромное влияние на это, потому что многие как раз и действующие политики приезжали комментарий, просто пообщаться с ним. Так что это был очень сильный козырь, которого, к сожалению, конечно же, уже нет. Но формат уже уменьшался в последние годы, потому что организаторы решили, что все-таки неделя дискуссии, это все-таки слишком многовато, что не получается потом найти какой-то общий язык, какую-то общую тему. Плюс они еще расширяются по Чехии. В этом году первый раз какие-то дискуссии в рамках форума будут проходить еще в 4 других крупных городах Чехии.
О работе форума 2000 и отражении российской тематики в дискуссиях европейских общественных деятелей говорил журналист из Праги Ондрей Соукуп. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. В Великобритании набирает обороты скандал, вызванный обвинениями в адрес знаменитого ведущего телерадиокорпорации BBC, покойного уже Джимми Севилла, в сексуальных домогательствах в отношении детей, рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Джимми Севилл проработал на BBC около 40 лет и скончался в октябре прошлого года. Знаменитым его сделало телешоу «Топ of the Pops» на пике популярности, которую он вел с середины 60-х годов. Это была первая на BBC программа о поп-музыке и ее кумирах. Вторая программа Джимми Севилла под названием «Джимми это исправит» предназначалась для детей и шла с их участием. Популярность Севилла была столь велика, что королева Великобритании возвела его в рыцарское достоинство. Информация о том, что знаменитый ведущий был педофилом, совращал малолетних участников своего шоу и даже насиловал их чуть ли не в гримерной, появилась после того, как тележурналисты популярной программы Newsnight заявили, что им запретили снимать программу о Севилле, в которой они расследовали его сексуальные пристрастия. Пресса обвинила руководство BBC в попытке скрыть компрометирующие корпорацию факты. В сентябре этого года в газетах начали появляться показания женщин, утверждавших, что в 60-е и 70-е годы они стали жертвами сексуального насилия со стороны Джимми Севилла. В октябре телекомпания ITV показала документальный фильм под названием «Оборотная сторона Джимми Севилла», в котором покойному уже ведущему были предъявлены обвинения в педофилии. Скотланд-Ярд начал расследование. И сейчас, по данным полиции, выявлено более 200 случаев сексуального домогательства со стороны Севилла в отношении детей, среди которых много случаев изнасилования. Глава лондонской полиции Питер Спиндлер назвал масштаб многолетних сексуальных преступлений знаменитого ведущего беспрецедентным. На BBC также началось внутреннее расследование. Во вторник генеральный директор BBC Джордж Уинтуисл был вызван на заседание парламентского комитета по делам культуры, прессы и спорта для объяснений. Там он, в частности, сказал:
«То, что произошло, необычайно прискорбное событие. Человек, в течение десятилетий работавший на BBC и олицетворяющий ее репутацию, оказался ответственным, как это описывает полиция, за сексуальные домогательства в отношении детей в беспрецедентных масштабах. Это в высшей степени прискорбное событие. Должен признать, что все это длилось неоправданно долгое время. Нет сомнения в том, что Джимми Севилл несет за это ответственность, и что существовавшая в то время на BBC организационная и редакционная культура способствовали этому. В этой ситуации возникает вопрос о нерешительности BBC и о доверии к корпорации».
В ходе начатого на BBC расследования редактор программы Newsnight Питер Риппен, запретивший показ передачи о Севилле, отстранен от работы до завершения расследования. Полиция завела уголовное дело. Представитель правительства подчеркнул, что, учитывая чудовищное обвинение в адрес Севилла, не исключено, что будет проведено широкое публичное расследование этого дела. В прессе раздаются голоса, требующие лишения Севилла рыцарского звания. Закрываются две благотворительные организации, носящие имя Джимми Севилла, а их средства передаются другим благотворительным фондам. В Лидсе, родном городе Севилла, переименован пресс-центр, названный его именем. Семья Джимми Севилла демонтировала на его могиле монументальное надгробие, чтобы избежать возможных актов вандализма. С каждым днем всплывают новые подробности сексуальных преступлений Джимми Сэвилла, которые он совершал в течение 40 лет во время своих благотворительных поездок по городам Британии и в студиях BBC. Комментаторы отмечают, что скандал грозит вызвать серьезные изменения в руководстве BBC и неизбежно отразится на репутации корпорации. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 24 октября в Берлине торжественно открыт мемориал памяти уничтоженных нацистами 500 тысяч цыган Европы. В церемонии открытия памятника приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент страны Йохаум Гаук, представители всех политических партий, а также свидетели преступлений нацистов по отношению к цыганам. Памятник представляет собой круглую чашу из черного гранита, закопанную в землю и наполненную водой. У памятника будет круглосуточно звучать мелодия цыганской скрипки, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Цыгане, которых в Германии, Австрии и Венгрии до нацистов любили и даже воспевали в качестве героев классических оперетт Кальмана и Легара, после войны, после преследований, отказались называть себя этим скомпрометированным нацистами словом «цыгане» и настояли на новом именовании по двум этническим группам «синти» и «рома». Автором проекта памятника убитым нацистами цыганам Европы, представляющего собой большую круглую наполненную водой чашу на уровне земли, в центре которой периодически уходит в глубину и затем всплывает цветок, является присутствовавший на церемонии открытия израильский скульптор и архитектор Дани Караван. Выступая перед собравшимися, Ангела Меркель, в частности, говорила о том, что геноцид синти и рома оставил глубокие следы и еще более глубокие раны. Памятник, как выразилась Меркель, держит перед подошедшим к нему зеркало бесконечной печали. Общее число убитых нацистами цыган не представляется возможным точно определить. Большинство историков сходится на цифре 500 тысяч жертв. В сегодняшней Германии граждан страны цыган примерно 70 тысяч человек. Они, как правило, хорошо владеют немецким, исповедуют христианство, чаще, особенно на юге страны, католичество. На севере страны есть немало цыган-протестантов. Немецкие цыгане ведут оседлый образ жизни. Если и кочуют, то временно и не всерьез, а в форме проведения совместных праздников, на которые они съезжаются на некоторое время на моторизированных домиках на колесах. Среди них традиционно много музыкантов и артистов разных жанров. Мало кто из немцев знает, однако, что цыгане живут на территории современной Германии уже 7 столетий. Необходимость памятника убитым нацистами цыганам многие в Германии пытались оспаривать, несмотря на то, что СС-рейхсфюрер Генрих Гиммлер еще в 1938 году отдал распоряжение, об окончательном решении цыганского вопроса. Частью памятника является выбитый на камне текст стихотворения «Аушвиц» цыганского музыканта из Италии Сантино Спинелли.
Из Берлина корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер. Решение о создании мемориала памяти цыган, жертв нацистских репрессий, было принято 2 десятилетия назад, однако создание мемориала постоянно откладывалось, говорит Романи Розе, председатель Центрального совета синти рома в Германии, так называют себя немецкие цыгане.
Этот памятник своей сдержанной выразительностью соответствует нашим представлениям о нем. Мы не хотели никакой монументальности, мы хотели просто иметь место памяти, с которым любой легко войдет в контакт и сможет получить при этом фактическую информацию. Особенно важно, что после десятилетий замалчивания и попыток вытеснения из исторической памяти фактов преследования и массового уничтожения цыган Европы, сегодняшним открытием памятника канцлером Ангелой Меркель возвращена важная страница немецкой истории. Для нас этот памятник не является символом вины за преступления и переносом этой вины на новые поколения немцев, на поколение детей и внуков преступников. Этот памятник символизирует нашу общую ответственность за наше государство, за нашу демократию. Решающим является другое. Этот памятник не случайно поставлен рядом с Рейхстагом, зданием парламента Германии, рядом с Бранденбургскими воротами, являющимися символом Германии для всего мира. Этим Федеративная Республика Германия подчеркивает, что после десятилетий, когда преступления нацизма против синти и рома упоминались как сноска к теме Холокоста, ныне ФРГ берет на себе ответственность как за прошлые преступления, так и за сегодняшние преследования и дискриминацию нашего народа в Европе и прежде всего в Восточной Европе. Своим участием в церемонии открытия памятника руководящие лица страны выразили уважение к полной страдании истории нашего народа в период национал-социализма, как и решимость выступать против преследования цыган в последние годы, как и против антисемитизма, которому у нас всегда дается отпор и который презирается в нашем обществе. обществе. Сегодняшняя ситуация в Восточной Европе вызывает озабоченность. Снова мы наблюдаем в Европе немало готовых к насилию расистов. Националистические партии в Венгрии и Болгарии, например, да и во Франции, и в самой Германии демонстрируют нам в последнее время, что исходящую от них опасность надо принимать всерьез. Памятник должен также напоминать и о том, что нацисты с их человеконенавистнической идеологией привели Европу к пропасти. Это должны знать и помнить все, кого ныне привлекают националисты и их идеология. Мы должны все вместе, это самое важное, защищать наше государство, нашу конституцию, которая обеспечила нам в течение более 60 лет мир и безопасность.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 24 октября работал корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер, был председатель Центрального совета Синти и Рома в Германии Романи Розе. В Берлине открыт мемориал памяти уничтоженных нацистами 500 тысяч цыган Европы. Вот так обстояли дела в среду 24 октября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах, 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.